Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А, Владимир Романович, на этой неделе большой праздник был, День семьи, любви и верности, большой, потому что уже не первый год он становится инфоповодом в СМИ. Вот в прошлом году, к сожалению, не было традиционных торжеств, концертов, мероприятий в связи с коронавирусом. В этом году тоже все ограничено, но сама тема важная и никуда не уходит, и уже одно это хорошо, что есть повод о семье, любви и верности говорить. Я бы поэтому с этой темой сегодня хотел начать вот в каком контексте. Вы не раз в программах и в своих выступлениях замечали, что согласны с фразой, с мыслью, что для женщины главное материнство, только при условии, что мы тут же согласимся, что для мужчины главное отцовство. А вот то, что для мужчины главное отцовство в жизни, как это, с вашей точки зрения, должно реализовываться или может реализовываться на практике?
По-разному может реализовываться на практике, потому что это же вопрос, когда я говорю, что главное отцовство, я не имею в виду, что, допустим, мужчина или там женщина, они должны в бытовом семейном смысле определенным образом себя вести, только определенным образом. Я имею в виду то, что, подчеркивая важность материнства, мы как нередко забываем важность отцовства как, ну, если хотите, особое взросление мужчины, как его понимание и проживание им ответственности за семью. Вот. То есть, вот, когда мы говорим для женщины, это мое замечание, оно скорее полемизирует вот с позиции для женщины главная семья, для мужчины работа. Потому что работа для чего она, так сказать, ему нужна? И я понимаю, что это такая позиция есть, она по-разному может обосновываться здесь. Тут тоже, в общем, она, наверное, те, кто ее придерживается, могут внутри самой позиции могут быть еще много разных нюансов, акцентов и прочего. Вот. Но я, конечно, полагаю, что главное отцовство – это именно как ну, вот, такая реализация мужчины и его отцовского начала, что ли. Да? Именно в детях, с детьми, в семье, вот. Это. И это настолько же важно для мужчины, насколько для женщины важно материнство. При всем при этом, конечно, Господь каждого из нас может вести своим путем. И есть люди, которые по тем или иным причинам не узнали радости. Я не имею в виду сейчас, там, допустим, монахов или монахинь, но вот живущие в миру и не узнавшие радость материнства и отцовства. Ну вот, но это не значит, что они там не мужчины и не женщины. Это, конечно, не так.
Это как раз был мой следующий вопрос, потому что и к этой теме вы тоже и в программах «Парсуна» часто обращаетесь, в том смысле, что когда гости говорят, что там, любовь связана с детьми, это совершенно новое состояние, и совершенно иная любовь, и так спрашиваете, а что же получается, те, у кого в силу каких-то причин детей нет, они, получается, чего-то лишены, чего-то у них нет самого важного.
Они, конечно, лишены, ну, в том, безусловно, в том смысле, что ну, как вот, они лишены детей и всего того. Если в семье нет детей, то понятно, что это другая атмосфера и другая семья. Вот, я просто... Ну, это сложно как-то оценивать, да, здесь можно легко подобрать неверные слова какие-то, вот. Но, конечно, это важно, потому что это вот, ну, и замысел такой, и реализация, и человек меняется очень сильно, я думаю, вы со мной согласитесь, да, с появлением и семьи, и детей, да, это вот еще какая-то новая страница жизни семьи открывается, вот, это, безусловно, безусловно, конечно, очень важно для того же понимания отцовства, там, да, которое невозможно просто как-то прочувствовать, осознать без детей, да, но какой-то тогда отец. Вот, ну, вот, вот в этом смысле, конечно, да.
А вот тот знаменитый афоризм: «Кто не нашел в отце Бога, тот не найдет в Боге отца». Вы как его воспринимаете? Тоже нередко же он звучит в этих разговорах, и вы сами с этим вопросом к гостям своих программ обращаетесь. А что вы об этом думаете?
Ну, я скорее к нему отношусь как к афоризму. Я, ну вот, я знаю, что многие его очень любят и считают, что это чуть, ну, чуть ли не такой безусловный закон. Мне кажется, что это, конечно, не закон духовной жизни. Вот, и это, конечно, афоризм, метафора такая, образ, да, потому что если мы начнем аналитически раскладывать, а что значит найти в отце Бога и прочее, вот, здесь есть своя правда в этом, но это, конечно, не безусловный закон, который с неизбежностью действует за ньютоновых законов. Думаю, что это не так, конечно. Бывают разные отношения в семьях у сыновей или дочерей с отцами, но это не мешает им потом обрести отца в Боге.
Ну, в этом-то как раз самый интересный вопрос. А что понимать вот под этим найти в отце Бога, чтобы потом найти в Боге отца? Помните в Парсуне с Андреем Максимовым, замечательным писателем и телеведущим, был тоже такой вопрос у вас к нему, и он ответил очень категорично, что «я не хочу, чтобы мой сын увидел во мне Бога». И из общего контекста беседы было понятно, что Андрей Маркович вот эту фразу именно «найти в Боге отца», «найти в отце Бога, чтобы потом найти Бог в Боге отца», вот именно он ее по-своему воспринял и протрактовал в том смысле, что, ну вот как-то видеть абсолютную власть, абсолютного авторитета в отце. То есть видеть Бога в таком скорее метафорически переносном смысле, как кого-то очень большого, значимого, иногда грозного, иногда карающего, иногда милующего, кого-то такого над тобой большого авторитета. А вот вы, если размышляете над этой фразой, что тогда в этом контексте для вас найти в отце Бога, чтобы потом найти в Боге отца? Это про какую часть отношений, про какое содержание отношений?
Ну, я думаю, это, конечно, здесь речь идет про любовь глубинно, в первую и главную очередь, но, конечно, вместе с тем и про, вот, про, конечно, про авторитет в определенном смысле, да, про то, что вот отец тот, к кому можно всегда прийти за советом, за защитой, за помощью. Вот. Но повторяю, что вот я не, ну, вы знаете, как есть любимые афоризмы, да, и просто афоризмы. Для меня это все-таки не входит в число моих любимых. Я, может быть, его сам не до конца понимаю. Я знаю, что он есть, иногда его использую как вот такой триггер, так сказать, для размышлений у кого-то. Но вот мне лично, ну, вот, он не отзывается у меня так вот, безусловно, скажем так.
Еще одна семейная история, на этот раз скорее от противного со знаком минус, хотя в итоге все закончилось хорошо. История, которая прошла по средствам массовой информации, по телеграм-каналам, по блогам, на сайте магазина появилась статья, где рассказывалось об однополом союзе. И этот рассказ был подан как рассказ о семье, о семейном опыте и так далее. Было возмущение среди журналистов, экспертов, наблюдателей, комментаторов, среди пользователей, клиентов этого магазина. И публикацию убрали, сняли и извинились. Руководство извинилось, признало ошибку. Вот вы написали у себя в Инстаграме коротко, что история очень показательная во всех смыслах. А в чем, как вам кажется, ее показательность?
Ну, она очень показательная прежде всего, на мой взгляд, в том смысле, что под влиянием вот этой реакции неприятия, да, когда люди были, ну, там было на спектре, наверное, разные были чувства от удивления до такого крайнего возмущения тем, что магазин, хороший магазин, продуктовая сеть, вот публикуя, то давайте уточним, да, что это была за публикация, публикуя материалы о своих покупателях, качестве семейной истории предложила историю лесбийской семьи. Ну, вот вполне, так сказать, что называется, в духе времени, с фотографиями, там, какими-то, как сейчас говорят, мимимишными, так сказать, рассказами вот такого плана, что вот прекрасная семья, там, матриарх там, семьи и прочее. И у многих людей это вызвало отторжение, неприятие, и люди дали понять, что, в общем, им не очень хочется посещать магазин, несмотря на то, что, в общем, они считали себя лояльными покупателями, магазин, который, в общем, фактически, ну, проповедует то, что их взглядом не просто противоречит, а вот, ну, считается неприемлемым. И вот реакция хозяев, да, этого магазина, людей, которые им владеют, она через некоторое время последовала. Ну, я думаю, что я не считаю нужным входить вот в рассуждение о том, что стало причиной и появления этой статьи, и снятия этой статьи. Мы можем оценивать факты, да, все остальное, конечно, находится в области интерпретации. Сейчас все спекулируют, что знали, не знали, а, конечно, знали, а как могли не знать, а вот, так сказать, переобулись там и прочее. Но факт остается фактом, вот эта реакция, и это... Да, в какой-то степени для меня было неожиданным. Да, я не думал, что будет реакция какая-то со стороны руководства сети, хотя я слышал про их, про то, что вот основатель этой сети продуктовых магазинов, он, в общем, человек близких к христианству взглядов, или даже христианских взглядов, точно не знаю, но доходила до меня такая информация. Вот. Но я не думал, что будет какая-то подобная реакция. Когда она наступила, я сказал, что это очень показательно. Да? Это показало, что вот люди могут мобилизоваться, отреагировать, сказать, что вот это для них неприемлемо. И вот основатели этой сети этих магазинов, вот они отреагируют таким образом. Причем мне лично хочется думать, что не только потому, что они ощутили здесь, как многие говорят, что их там ударили рублем, там, да, ну, мне кажется, что все-таки они с уважением отнеслись вот к подобной реакции. Конечно, ситуация некрасивая со всех точек зрения, и они оказались в сложной позиции, потому что, отказавшись от этого, они, конечно, вступили на путь конфронтации с теми, кто поддерживал эту публикацию. И вот дальше мы увидели, по крайней мере, я сам видел в Инстаграме, многочисленно, это правда, тоже это надо понимать, сотни откликов сторонников ЛГБТ-сообщества, и это, в общем, не похоже, что это какие-то там в чистом виде боты. А почему это примечательно? Я почему я сказал, что со всех точек зрения примечательно? Потому что мы очень часто говорим о том, что вот ЛГБТ-повестка, это, что называется, повестка загнивающего Запада. Да? Вот. Нет, это повестка, которая присутствует у нас с вами здесь, в нашей стране, здесь и сейчас, и довольно активно. И вот этот кейс, он очень в этом смысле показательный. Он показал, что это активная аудитория, агрессивная, да, активная до агрессивности, по крайней мере, отклики. Понятно, что как они эту ситуацию оценивали, но если вы посмотрите эти отзывы, там много было, в том числе и такой, ну, в чистом виде агрессии. Вот. И на тех, кто, значит, отрицательно отозвался на статью и на позицию руководства магазина. Вот. Это тоже очень показательно. Очень показательно. Это не какая-то чужая повестка, которая вот мы там, у нас-то этого нет, вот там есть. Нет, это есть здесь, сейчас у нас на русском языке все это было написано. Его, то есть русского языка, носителями. Вот. Ну и самое сложное, наверное, это то, что это вот столкновение повесток и мировоззрений, которое, я думаю, будет только нарастать. И которое показывает, что, конечно, мировоззренческие поля вот этих двух аудиторий, они практически не пересекаются. Вот это люди, говорящие на одном языке, но живущие в разных системах координат совсем. Потому что вот я, ну, какое-то количество этих отзывов прочитал. И могу сказать, что, конечно, аргументы, что называется, нашей стороны, да, они, конечно, там не могут быть услышаны. И это тоже очень показательно, потому что это значит, что это люди, выросшие, сформировавшиеся и существующие в иной системе координат. Вот. Понятно, что по преимуществу молодые люди. Причем я думаю, что для какой-то части этой аудитории она может не принадлежать ЛГБТ-сообществу, и для них даже повестка ЛГБТ, она маргинальная, но она есть такой маркер современности, гуманизма. Вот. И противоположная позиция, которую они сразу называют там агрессивно-гомофобной, она для них, вот, ну, естественно, со всеми эпитетами средневековая, мракобесная и так далее, и так далее. И, честно говоря, вот, понимая невозможность отказаться от той позиции, на которой там христиане стоят, да, вот как из этой ситуации выходить, как вот достучаться, можно ли до той аудитории, возможно ли здесь какой-то диалог, вы знаете, что я всегда, ну, более-менее, как мне кажется, являюсь последовательным сторонником диалога во всех сложных ситуациях. Я вот не вижу здесь возможности диалога, потому что, с одной стороны, понятно, что традиционная христианская, мусульманская аудитория, она не откажется от своих взглядов, и она не может по-другому реагировать на подобные публикации, зачем мы не хотели бы, да, вот, чтобы это было, вот, и чтобы торговые сети таким образом пропагандировали вполне определенные позицию мировоззренческую, вот. Но как сделать, чтобы эта позиция была услышана той стороной, не услышана в том смысле, что как здесь возможен, как здесь какой-то диалог, большой вопрос. Я не уверен, что он возможен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот, продолжая эту тему, мне кажется, что вы обратили внимание на очень важный момент, что для многих из тех, кто поддерживал бы и поддержал бы публикацию истории об однополом союзе и не принял, возмутился удалением этой публикации, для тех, кто вот такую линию занимал, для них, может быть, повестка ЛГБТ не является самой значимой, является маргинальной, сторонней, но они в целом за принципы гуманизма, терпимости, свободы и так далее. Вот мне бы хотелось бы чуть больше, чуть конкретнее про это поговорить, насколько это симптоматично, что современных людей, в том числе молодых людей, студентов, наверное, с ними общаетесь, хотя я не думаю, что вы регулярно обсуждаете с ними тему ЛГБТ-повестки, но где-то, может быть, и она мелькает, что вот в такой набор представлений о свободе, гуманизме и терпимости обязательно входит и эта тема. Вот как к этому отнестись?
Ну, как к реальности, повторяю, что вот она присутствует здесь и сейчас. И надо понимать, что вот при всем том, что нам кажется, может быть, что нам удается отстаивать свои взгляды и свои ценности, вот эти взгляды и ценности, они проникают через фильмы, через вообще через массовую культуру, конечно, в первую очередь. Довольно сильно проникают и живут в умах наших детей, внуков. И, конечно, это, ну, некая данность. И довольно сложно, повторяю, вот с этим, ну, вот, объяснить людям с этой позиции, объяснить позицию свою, найти аргументы, которые для них будут действенны. Вот у меня нет готовых ответов. Я могу в этих там участвовать, в этих диалогах, объяснять, почему такая позиция, почему такой позиции придерживаются христиане. Вот. Но вот вспоминаю тех мыслителей, авторов, наших современников, которые полагают, что вот по ряду вопросов разговор современного человека, скажем так, их и современного христианина, и современного человека нехристианина, он просто невозможен, диалог невозможен, поскольку нет точек соприкосновения.
Ну, вот для тех, кто скорее эту ЛГБТ-повестку поддерживает, характерна такая логика, как я, по крайней мере, ее наблюдал и слышал, что нельзя вообще ничего запрещать, любое декларируемое ограничение даже по нравственным вопросам, по нравственным мотивам, допустим, что мы не принимаем однополые союзы, с нравственной точки зрения, моральной, там, биологической, социальной и так далее. Вот любое ограничение, если его продекларировать и ввести, оно рано или поздно приведет к диктатуре, к агрессии, к тому, что людей каких-то взглядов или ориентаций будут запирать в тюрьмах, ну и дальше возникает где-то в беседе аргумент, что вот в гитлеровской Германии гомосексуализм террористов преследовали, и вот давайте мы до этого не будем докатываться, а поэтому нужно сначала с самого, что у нас на берегу, вообще ничего никак не ограничивать и все признавать нормальным. Вот на такую аргументацию вы бы что ответили?
Ну, то, что сейчас намного большей опасностью является не отсылка историческая к тому, что было у тех же немцев в первой половине 20 века, а скорее то, что сегодня есть в ряде стран, скажем так, победившего движения ЛГБТ, где скорее это уже является не частью там, борьбы за права, а как раз-таки диктата со стороны этого сообщества. И ну, вот можно вспомнить, например, совершенно реальные истории, когда христианам было запрещено, там, христианам-стюардессам или медработникам было запрещено носить нательный крест, или там медсестра в Лондоне, по-моему, была уволена за то, что она отказалась спрятать, так сказать, нательный крест, который обозначал ее принадлежность к христианству. При этом понятно, что люди вот с ЛГБТ-шными фенечками там, на руках, там, где они их еще их носят, они, естественно, никакой дискриминации подвергаться не могут, наоборот. Поэтому это вот первое, что я бы сказал. Второе, то, что культура, опять же, тема, которую мы с вами не раз касались, любая культура, она предполагает флажки, она предполагает запреты. И, конечно, вот оценка вот однополых отношений в христианстве вполне определенная. И это, причем это оценка не только с позиции, которую иногда сами христиане говорят, что вот это там естественное, противоестественное. Это, конечно, имеет отношение к позиции, но, собственно, позиция наша основана, христианская позиция, на том, что есть заповеди Божьи и есть вполне выраженное отношение в предании и в писании священном христиан к таким отношениям, которые названы это мерзостью перед Господом. Как мерзостью перед Господом является любой грех, творимый человеком. Да? И мы можем, естественно, снисходя к грешнику и сожалея и любя грешника, но мы не можем никак принять его грех и назвать этот грех нормой, и назвать это чем-то хорошим, нормальным, прекрасным, гуманным там, и так далее. Вот. Полагаем, что это разрушительно, и тем более для тех отношений, которые мы называем семейными, да, что-то не может быть просто в этой ситуации. И вот эта позиция, которую, повторяю, все сложнее и сложнее, она все хуже и хуже воспринимается в современном мире, где вот эти флажки, эти табу, они стоят в совершенно других местах. И это, повторяю, есть столкновение двух реальностей. Но это не первый раз в истории человечества происходит. Вот. Но, понимаете, вот когда-то там христианство со своими представлениями о мире было совершенно неожиданным для мира античной культуры. Сегодня вот в мир, который, в общем, так или иначе вырос на христианских представлениях, вот врываются и существуют в этом мире и пытаются его потеснить люди совершенно другими взглядами, совершенно другие взгляды. И это вот опять обычная, так сказать, борьба идей, представлений и мировоззрений.
Ну, еще один аспект, чтобы уже с этой темой завершить. Парадоксальный вопрос в этом смысле. Мы вот уже какое-то время об этом говорим. Вообще, надо ли об этом говорить? Я вот помню, в свое время занимался таким медиапроектом, международным порталом, сайтом, где разные западные авторы из Америки, из Европы писали статьи, ну, на тему, то, что называлось, пролайферской позиции. То есть статьи, в которых давалось освещение каких-то новостей, сюжетов с таких консервативных, в нравственном смысле позиций, отвержение абортов, неприятие ЛГБТ-повестки и так далее. И поскольку это были авторы в большей степени зарубежные, повторюсь, американские, европейские, большинство их статей, и для меня это было тогда, как для редактора, удивительно, были выдержаны в духе, значит, очередная мерзость случилась, очередное наступление на нас со стороны вот ЛГБТ-сообщества, очередное событие произошло, какой ужас. Смотрите, как они наступают. И я им, как редактор, тогда пытался, ну, намекнуть, что любой такой публикацией лишний раз только пиарится каким-то образом упоминается, вносится в общественное сознание, в дискуссию, сама эта тема, сами эти события, сами эти активисты, ЛГБТ-активисты, надо писать как-то по-другому, про свою повестку, про то, чтобы давать положительный пример и так далее. Не надо заниматься просто таким вот как бы пиаром от противного, невольным. А потом я понял, что все мои просьбы и попытки что-то сказать, они ну, просто не верны, потому что для них эта повестка настолько везде, настолько много всего вокруг них в этом роде в их жизни, что еще одной лишней статьей вроде бы ничего и не пропиаришь, все и так уже пропиарено, скажем так. Как вам кажется, мы сегодня в нашей стране не в такой же ли ситуации находимся? Казалось, что вроде как бы нет этой темы так уж сильно. И что лишний раз упоминать? А вот то, что вы говорите о том, что много комментариев к посту в Инстаграме, показывает, что нет, вполне эта тема есть, и уже тоже надо с этим считаться.
Ну, я, собственно, отчасти про это уже сказал, но, конечно, мы не находимся еще в той ситуации, которая присутствует там, в Соединенных Штатах или в ряде европейских стран, но она присутствует у нас сильно больше, чем нам кажется, или, там, скажем, чем показывает нам федеральный телеканал. Вот это безусловно, так. Это, конечно, нельзя недооценивать.
Владимир Легойд, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».